Кого увидел бы на Земле человек, если бы заглянул в глубокое прошлое на несколько сотен миллионов лет назад? Доктор биологических наук, научный сотрудник университета Сарагоса Андрей Журавлев считает, что тогда можно было найти червей с лапами, перевернутые кораллы на ножках и других диковинных животных. Часть туловища некоторых из них сидела в норе, а другая часть рыла конечностями землю. Ну, почти как на планете Пандора. Но если говорить серьезно, то молекулярные биологи уже смогли восстановить портрет общего предка всех зверей и человека. Об этом с Андреем Журавлевым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Андрей, ну вот вы рассказывали, что в истории развития животных, в том числе и у позвоночных, было около сотни случаев, когда какой-то вид терял лапы. А что же происходит с генами, которые отвечают за развитие конечностей?
Ну, оказывается, как опять же показала молекулярная биология, вот эти вот гены, которые отвечают за развитие конечностей, ну, конечности — это не только лапки, глаза — это тоже, как ни странно, конечности, по крайней мере, у членистоногих. Вот эти челюсти,
значит, глаза, все один у членистоногих, это вот которые на стебельках такие, да?
Это шевелится. Не только любые, ну, на дрозофилах, это классические опыты были еще, по-моему, во времена Моргана, когда показали, что вместо глаз могут вырастать ножки. А вот у некоторых ископаемых организмов там похоже, что вместо ножек росли глаза, потому что очень многократное повторение вот таких вот сетчатых структур, глаза напоминающие. Опять же, оказалось, что поскольку развитие конечностей определяется определенным генным комплексом, этот генный комплекс, он абсолютно одинаковый, один и тот же, что у членистоногих, что у позвоночных. То есть мы изначально должны были иметь какого-то предка с ножками,
а все потом животные эти,
все животные, были иметь такого сегментированного предка с ножками, которые потом, соответственно, в некоторых группах потеряли, когда они перешли к прочему образу жизни. Если мы посмотрим, опять же, на ископаемую летопись, у нас есть и те организмы, которые как раз вели полуроющий образ жизни, поэтому у него нижняя часть, которая сидела в норке, она как червяк, а верхняя часть, которая торчала из норки, она была как, скажем, у членистоногого или у бархатного червя более подобно, вот с ножками, ловила этими ножками что-то. Ну и хобот в придачу, как водится. И вот через такие формы появились на самом деле черви. То есть сначала у червей были довольно, ну, по нашим понятиям, продвинутые предки, которые сегментированные, ходили на ногах по поверхности, а потом, перейдя к роющему образу жизни, они избавились от лишних органов. Можно эти же предки в другую сторону дали самых уже обычных членистоногих. Это ракообразных, а потом и всякие наземные формы. То есть это насекомые.
То есть можно сказать, что все современные черви в прошлом имели ноги?
Конечно. Именно так. И тогда мы возвращаемся, какой должен быть общий предок вот этих всех организмов. Ну и раньше некоторые специалисты рисовали, что вроде бы он должен был ходить. Действительно, этот предок, вот Владимир Владимирович Малахов, в частности, тоже считал, исходя вот из современных, точнее, из представлений на современном материале, но должен был этот предок быть с ножками. Тогда, если этот предок переворачивается, получается у нас кишечно-полостная, коральчик или медуза. Ножки, чтобы ловить, встроены.
То есть, щупальца да. Кораллового полипа, да. Это то же самое, что ножки.
И на самом деле, если взять вот некоторых кембрийских животных, те, которые жили 540-530 миллионов лет назад, то это фактически коралл на ножках, потому что ножки, они простые, вот как щупальца современных кораллов, там ничего нету. Наполненные, видимо, были вот этой жидкостью, гематоцитами. Цельный, и все. И за счет вот этого переливов этой жидкости животное двигалось.
Андрей, а не могли бы для продвинутых слушателей пару названий вот этих ископаемых, вот, о которых вы говорите?
Ну, эта группа называется ксенузии. Вот так одно из ископаемых было названо — ксенузия. Ксенос — это вообще чужой. Значит, что-то такое чужое по-гречески. Ну, поскольку действительно организм, когда его нашли 50 лет назад примерно, тоже не могли совершенно вписать ни в какую систему. Вот сейчас уже, когда мы имеем много подобных ископаемых форм, понятно, что это вот такая вот предковая форма и для червей, с одной стороны, и для членистоногих, с другой стороны, и в то же время она очень сильно напоминает вот такого перевернутого коралла на ножках.
Сегментация
примитивная.
А что же получается тогда у древних античных мифологических животных, которые часто совмещали в себе, ну, вот разных животных, да? У этого была какая-то глубоко-глубоко древняя биологическая основа.
Греки все-таки обладали необузданной фантазией. Вот если посмотреть на египетские рисунки, вот египтяне рисовали все идеально. Я в свое время побывал в Лувре, там у них выставлена небольшая пирамидка целиком, и я поразился, насколько там все рыбы нарисованы. То есть каждый вид можно отличить.
А на египетских рисунках...
Кстати, у древних
вы
греков...
Вы можете отличить виды,
да,
рыб?
минойская культура, опять же, посмотреть на вазы, великолепно видны рыбы, видно, что это осьминог, например, изображен, что это кальмар. А вот дальше уже начинаются вот эти навороты, как приходят вот греки постгомеровские, и, собственно, началось это, наверное, с гомеровских времен, и вот эти возникают всякие кентавры и все прочие химеры. Но, с другой стороны, если вот эти беспозвоночные взять и увеличить до размеров, скажем, собаки и лошади, то очень многое это напоминает из мифологии. Те же преполиды не случайно их так назвали. Они этого видеть просто не могли. Большая часть это все-таки мелкие организмы или, наоборот, глубоководные организмы. В те времена туда еще никто не забирался. Не было возможности.
Получается, что общий предок всех животных, ну, наверное, кроме губок, да, вот всех двусторонне симметричных животных, а также кишечно-полостных, это было такое двусторонне симметричное, сегментированное существо
с ножками. Более того, есть основания считать, что у него, в общем-то, была кровеносная система, и даже, может быть, сердце, и была нервная система.
То есть уже сразу все у него было?
Уже сразу все это было.
Он же должен был сам от каких-то более простых предков произойти?
Ну, если мы, опять же, начнем вглубь лезть, то здесь у нас, к сожалению, уже ископаемая летопись тоже исчерпывается, и остается только уже исключительно логические построения. И вот единственное логическое построение, к которому можем привести, это есть такая группа одноклеточных, они амебы, но они амебы очень специфические. Это амебы социальные. Пока им живется хорошо, они существуют поодиночке, питаются, делятся. А когда им становится плохо, они объединяются вместе за счет передачи химического сигнала. И, кстати, этот сигнал точно такой же, какой у нас, скажем, используется в нашей нервной системе, в нашей высшей нервной деятельности. Те же самые химические реагенты работают для передачи сигнала. Вот у этих амеб он тоже существует. Тогда они собираются вместе, превращаются в такое подобие, опять же, червячка или похожего на слизня, улитку без раковины. Но их поэтому и называют слизевики. И все ползет. Животное может пересекать физико-химические барьеры, которые отдельные амебы никогда не отваживаются пересекать. Вот когда они вместе, они переползают там через какие-то преграды водные, ну, конечно, для их микромира. И надо сказать, что у этого существа, опять же, уже есть гены, которые отвечают за формирование передней и задней оси. А этот же комплекс генов, он у нас отвечает и за формирование любых придатков, то есть конечностей. И фактически, что нам нужно, чтобы получить из этого существа существо с ножками, это вот мультипликацию этого генного аппарата. Кстати, что неоднократно, видимо, происходило среди животных. Потому что если у нас, скажем, мы имеем вельветового червя, у него ножки такие же, как тело. Если мы имеем членистоногого с суставчатыми конечностями, у него ножки, опять же, такие членистые, как тело. И, видимо, в тот момент, когда этот аппарат появился, и мы получили вот этих примитивных слизевиков какие-то организмы на ножках. А если учесть, что слизевиково-подобные организмы существуют примерно 1 миллиард 700 миллионов лет, то за 1,5 миллиарда лет они вполне могли эволюционировать до нормальных существ на ножках со всем тем, что мы только что вам описали. То есть сегментированное тело, примитивная нервная система, примитивная кровеносная система, выделительные органы, ну и сквозной кишечник, как положено. С этого тоже все начинается.
То есть вы выводите животных из слизевиков, из колониальных, простейших. А вот еще по последним данным, группа, которая ближе всех к животным, считается, что это грибы. Вот как они...
Ну, слизевики, они, в принципе, по-другому, опять же, считаются грибами. Потому что когда он наползается вдоволь, у него те же клетки передней части начинают вдруг выстраиваться в стебелек. А на стебельке образуется нечто вроде спороносного тела грибового. И оттуда действительно выделяются потом споры, которые прорастают в жгутиковые клетки. А жгутиковые клетки превращаются в амеб. И вот этот цикл повторяется. Половое размножение у них существует на уровне вот этих вот как раз жгутиковых клеток. Вот это у них половое поколение. Амебы уже не размножаются между собой. И, соответственно, вот эти, по сути, полугрибы, полуживотные. То есть они существовали еще до того момента, как грибы и животные разделились на две независимые группы. Ну, потому, видимо, у грибов и сохраняется много признаков, которые раньше считались исключительно признаками животных. Потому что грибы – это все-таки не растительные организмы. Они, по сути дела, хищники. белки. Они питаются уже другой органикой и без этого жить не могут. И, кроме того, они, скажем, выделяют мочевину, как животные.
Вот вы упомянули ископаемые следы слезевиков, очень древние, да? Это вот тоже ваши находки, да?
Нет, это не мои находки, это наш коллега Михаил Александрович Федонкин, академик, между прочим, один из самых юных наших палеонтологов. Это его находки. Он нашел сначала в Америке, они нашли эти следы, там, по-моему, около 800 миллионов лет назад, а потом в Австралии более древние оказались.
Следы ползания, да?
Да, следы ползания организмов, но тогда еще не знали, что это такое, как правило, соотносили со следами более продвинутых многоклеточных животных. Но вот сейчас стало понятно, что, оказывается, следы оставляют не только многоклеточные животные, но оставляют их и слезевики, оставляют их и некоторые крупные простейшие. Опять же, недавно наш бывший соотечественник установил, очень забавно вышло, я обнаружил вот фамилию, Муц, Майк Муц, но пишу эту Майку Муцу. Значит, что вот ты там нашел, не можешь статью прислать? Он мне отвечает, друг, по-русски. А, говорит, привет, я тебя помню на семинарах у Малахова. Кажется, он университет заканчивал, потом уехал работать, я уже не помню сейчас, Калифорнию или Флориду. Ну, в общем, там морским биологом работает. И нашел следы простейших, вот этих крупных, глубоководных таких. Есть одноклеточные животные, близкие к амебам. Это гермеидные амебы, примитивные, то, что называется голыми амебами. У них диаметр до 3 сантиметров. Вот, и они, оказывается, ползут по дну и оставляют довольно следы мощные, как бульдозер прошел.
Андрей, а вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, кто никогда не был в такого рода экспедициях, ведь палеонтологические экспедиции – это очень редкая вещь, мало кто туда попадает. Но как можно обнаружить следы животных микроскопических, которым, может быть, там 800 миллионов лет? Как это технически происходит?
Технически это происходит так. Вы сидите недельку на участочке в диаметре метр и аккуратненько, значит, слой за слоем, миллиметровыми слоями сколачиваете плиточки и каждую внимательно смотрите. И вот так примерно там еще вот метров 15, если так сколотить по миллиметру, говорю, неделя на это уходит, и в конце концов можно что-то найти. Но это мы ищем, конечно, не везде. Нужно, чтобы вот эта все-таки поверхность выходила, достаточно открытая была, чтобы вот это все хорошо кололось, и все-таки, чтобы там предварительно, ну, что-то так бросалось в глаза, какие-нибудь странности. А вот когда уже эти признаки есть, можно сесть, колоть, и в конце концов всегда что-нибудь найдется. Ну, я уже, вот у меня зрение с возрастом такое специфическое, что я, скажем, когда без очков сижу, то я вижу не хуже, чем микроскоп.
Вот я как раз хотела спросить, как можно невооруженным глазом или вооруженным только обычными очками увидеть такие микроскопические следы? Вы же сами говорите, что там речь идет о существах таких размеров,
ну,
что...
Ну да, где-то, ну, след в диаметре до миллиметра. Я вижу вот такой след.
У вас уже глаз алмаз.
Потом уже беру лупу и присматриваюсь, потом уже тащу, если что-то высмотрел, тащу под микроскоп в лабораторию. Но поскольку я сейчас работаю в основном в Испании, то там это проще, там от обнажения до лаборатории 1,5 часа езды на машине.
С доктором биологических наук, научным сотрудником Университета Сарагосы Андреем Журавлевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.